Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев и Владимир Носов.
Добрый вечер.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы, которые мы получили ранее по почте.
Батюшка, есть просьба, буквально, которую мы совсем недавно получили, потому что родители обратились с просьбой помолиться о тяжелоболящем младенце Марии, который находится в реанимации. Врачи сказали, что жить осталось несколько часов. Ребенок крещенный, вот поэтому просьба помолиться.
Помолимся о здравии рабы Божией Марии.
Поступили вопросы. Целое письмо пришло к вам от рабы Божьей Веры. Дорогой отец Олег, несколько лет с большим интересом и вниманием наша семья слушает ваше выступление по радио «Радонеж». Нравится то, что вы всегда ссылаетесь на Священное Писание и предания для подтверждения того или иного тезиса. Настоящим письмом обращаюсь к вам по интересующим меня вопросам семейной жизни, на которые не нахожу прямых ответов в Ветхом и Новом Заветах. Вопрос первый касается того, где именно в Священном Писании или, может быть, в толковании святых отцов содержится запрет на многоженство. Некоторые патриархи Ветхого Завета имели не одну жену, имели наложниц. Читать об этом тяжело. В изложении Библии для детей эти места из Священного Писания Ветхого Завета стараются обходить молчанием. После исхода евреев из Египта Бог через пророка Моисея дал еврейскому народу заповеди, в том числе заповедь «Не прелюбодействуй». Относилась ли эта заповедь к одной жене одного мужа, или речь идет о запрете на измену мужа одной или нескольким законным женам? Дальнейшая история также говорит о наличии множества жен и наложниц у вождей еврейского народа. У царя Давида, 2 книга Царств 5.13, сын его Соломона, 3 книга Царств 11.3. Ко времени Рождества Господа нашего Иисуса Христа было ли изжито многоженство в еврейском народе? Вопрос этот возникает из ссылок саддукеев на закон во время вопрошания Господа. Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. А если этот брат уже женат, что это?
Ну, в действительности, закон Моисеев не предполагал именно моногамный только брак, не было запрета на многоженство в Ветхом Завете. И более того, в книге Второзакония даже дается закон, что если есть дети от любимой жены и от нелюбимой жены, то надо относиться к детям нелюбимой жены лучше, чем к детям любимой жены. С чем это связано, что не было запрета на многоженство? Скорее всего, это связано с тем, что род человеческий, он нуждался в том, чтобы людей становилось больше и больше, потому что Бог дал заповедь «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». А как известно, в общем-то, девочка рождается всегда больше, чем мальчик. Поэтому вот в те времена как бы жестких ограничений не было для многоженства, и более того, оно как бы косвенно предполагалось, что оно может быть. И напротив, в новозаветные времена уже говорится о том, мы читаем в апостольских посланиях, прежде всего епископ, который является примером для всех верующих, сказано, епископ должен быть одной жены муж. И пресвитер, который тоже должен являться образцом для всех верующих, он тоже должен быть одной жены муж. Таким образом, только в Новом Завете уже эти акценты расставляются более правильно, то есть более конкретно говорится. Почему это более правильно? Потому что изначально не было так, чтобы мужчина и несколько жен. У Адама не было несколько жен, у него была одна жена. Это праматерь наша Ева. И когда Христос объяснял людям некоторые вопросы, связанные с семейной жизнью, он говорил, что изначально муж жил с женою, имея в виду наших прародителей, и вот это единство, которое было между ними, оно не может разрушаться. Более того, в Новом Завете взаимоотношения между мужчиной и женщиной, они являются иконой взаимоотношений между Христом и Церковью, одной Церковью. Там не сказано, что у Христа есть взаимоотношения с несколькими церквами, никакого многоженства экуменического не существует в церковной жизни. Есть един Христос и есть единая вера, то есть единая Церковь, единственная невеста Христа, которая сохраняет ему верность. Многоженство, возможно, было обусловлено тем, что люди были очень жестокие. И если бы им запрещали бы брать вторую, там, третью, четвертую жену, они просто бы умерщвляли бы свою первую жену и брали бы себе другую. По крайней мере, Христос так объясняет, почему Моисей разрешил давать женам разводное письмо. Он говорит, по жестокосердию Моисей это сделал, а изначально так не было. Адам имел жену, и двое были в плоти едины. А почему Христос сказал, что по жестокосердию Моисей так сделал? Если бы иудеи не получили бы этого закона о том, что можно давать разводное письмо жене, давать ей гет, развод, то мужья просто убивали своих жен, чтобы вступить в какие-то новые отношения. Конечно, тот мир, христианский мир, в котором мы живем, он уже не имеет такой жестокости, как времена ветхозаветные. И в наше время отлично понимают и те же самые иудеи, и мусульмане, очень часто тоже говорят об этом, что лучше, когда у человека есть одна жена, и вот они живут вдвоем. Хотя формально, например, у мусульман еще сохраняется вот эта возможность иметь до четырех жен. Но это очень редко, если кто-то из них это себе позволяет. Я думаю, что вот это как раз свидетельствует о мощном влиянии христианства не только на христиан, но и на представителей других религиозных групп. Вера спрашивает в этом письме, ко дням земной жизни Господа Иисуса Христа сохранялось ли многоженство? Да, оно сохранялось. Оно присутствовало, но являлось уделом очень богатых людей. То есть только очень богатый человек мог иметь там вторую, там, жену третью. Но постепенно это изглаживалось и в иудаизме, и даже были галахические решения по этому вопросу. То есть многоженство, оно все-таки прекратилось. И с другой стороны, если говорить о жизни патриархов, Авраама, Исаака и Иакова, они жили до дарования закона. А там, где нету закона, нету и преступления закона. А где нету преступления закона, там нету греха. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег, раба Божия Раиса. У меня такой вопрос. Когда в молитве мы произносим «Господи», обращаемся к Богу, к какому лицу Пресвятой Троицы мы обращаемся?
Святые отцы заповедовали нам, что если мы в молитве обращаемся к любому из лиц Святой Троицы, мы должны иметь в виду и остальные лица Святой Троицы. Потому что Троица единосущная и нераздельная. Христос, например, сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это значит, что и в молитвенном смысле, когда мы обращаемся в молитве к Богу Отцу, мы не можем это делать ни во имя Иисуса Христа. И не можем это делать ни в Духе Святом. Поэтому, когда мы молимся к любому лицу Святой Троицы, а действительно есть молитвы, обращенные к Богу Отцу, например, молитва «Отче наш», или молитва «Царю Небесной», которая обращена к Духу Святому, но при всем при этом мы должны иметь в виду всю Святую Троицу, которая единосущна и нераздельна. То есть мы не разделяем Святую Троицу в молитве, помня о том, что она единосущна. И это очень важно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В «Добротолюбие» святой Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что гневаться не должно ни по праведным причинам, ни по неправедным, потому что гнев, он как бы нарушает мерило правды, устраняет благоразумие, и тот, кто долго гневается, не может быть храмом Духа Святаго. То же самое говорит и Антоний Великий, что гнев действует по страсти, а не по суду и правде. Даже на достойных наказаний не должно гневаться. А Христос в Евангелии говорит, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Получается, значит, не напрасно можно гневаться? Объясните, пожалуйста, почему такое расхождение? Спаси Господи.
Я очень благодарю вас за этот вопрос, потому что это очень красивый вопрос. Я объясню, почему. Вот мы должны четко понимать, для кого дает наставление тот или иной святой отец. Если вы читаете наставление для монашествующих, а весь корпус добротолюбия – это наставление для монашествующих, то вы должны понимать, что это не во всех случаях относится к вам, если вы сами не являетесь монахом. И давайте откроем истолкование блаженного Феофилакта на эти же слова о напрасном гневе. Что пишет блаженный Феофилакт? А, кстати, Феофилакт всегда воспроизводит точку зрения Иоанна Златоуста, она у него доминирующая. Он пишет, что вообще не гневаются только душевно больные люди. А нормальный человек знает, когда ему гневаться и когда ему сдерживать гнев. Ну, а если говорить о монахе, монах – это другая ситуация. Он в каждой ситуации должен свой гнев сдерживать. А, например, военнослужащий, который защищает страну, православный воин, как он может сдерживать гнев, например, перед сражением? Наоборот, здесь он должен его проявлять. Причем мы видим, что Господь наш Иисус Христос тоже проявлял гнев, когда он оказался в Иерусалимском храме, и он увидел, что все эти торговые точки настолько они приблизились к храму, что уже оказались на Храмовой горе, то он вознегодовал, и он опрокинул все эти столы миновщиков, он сделал даже плеть, и он прогонял всех этих животных. Хотя, в общем-то, было понятно, почему там были миновщики, почему там деньги обменивали. Потому что в храм нельзя было вносить изображение чужих богов. Представьте себе, человек приехал из Рима, а у него римские монеты, там золотые, серебряные, медные. А на них изображение языческих богов или императоров, которые имели статус богов в понимании язычников. Вот такие деньги нельзя было вносить в храм, потому что это авода зара, чуждое служение. И их обменивали на храмовые шекели. Храмовый шекель, он не имел никаких изображений там ложных богов. И элемент идолопоклонства, а вода зара чуждого служения не вносился в храм. То есть очень понятно, почему вот были эти столы миновщиков, и видно даже благочестие в этом. И животных тоже почему продавали? Для жертвоприношений. Это тоже понятно. Но когда это превратилось в саму цель, и это приблизилось настолько к храму, это могло находиться, но в некотором отдалении от храма, может быть, даже от храмовой горы. И когда вот Христос увидел, что это слишком уж оно навязчиво, это все предлагается, слишком агрессивный такой бизнес, связанный с храмовым служением, то, конечно, он проявил гнев. Поэтому, когда мы читаем святых отцов, мы должны всегда понимать, к кому они обращаются. Многие духовники запрещают своим чадам читать наставления тех отцов, которые проповедовали только для монашествующих, для них писали наставления. И рекомендуют читать мирянам наставления тех отцов, которые писали для людей, живущих в миру. Кто писал из отцов для людей, живущих в миру? Иоанн Златоуст. Почти все, что у него есть, кроме слов о девстве, это для людей, живущих в миру. Это весь Иоанн Кронштадтский. Это для людей, живущих в миру. Феофан Затворник, здесь надо отличать то, что он пишет для монашествующих, и у него есть переписка с мирянами. Вот это для нас, для людей, живущих в миру, для немонахов, представляет большую ценность. И это очень важно, когда мы всегда учитываем, для кого и по какому случаю пишет тот или иной святой отец. В противном случае там впадем в какую-то крайность, как однажды мне одна прихожанка звонит и говорит: мой муж начитался добротолюбия, раздел о том, что молчание – это золото, и вообще перестал говорить. Я приезжаю в семью и говорю: что случилось? Он мне показывает текст, там мочит что-то. Я говорю: ты что? Это для безмолвников наставление, там прям написано, для безмолвников там наставление. А ты муж жены, как Златоуст пишет в толковании на книгу «Бытия», а муж должен собеседовать с женою, а жена должна собеседовать с мужем. И они должны собеседовать с чадами своими, как и чада с ними. Вот здесь всегда, чтобы избежать вот таких казусов внешне противоречивых, просто надо понять, кому обращается тот или иной отец, кого имеет в виду, какую группу верующих, и тогда эти внешние противоречия перестанут быть таковыми.
Ну как, ну лучше все-таки советоваться со священником на приходе, а вот если вдруг нет духовника у человека, потому что, ну, действительно, в магазине тяжело как-то найти или определить, для кого именно это написана конкретная книга.
Та или иная книга.
Да, вот как здесь.
Я вопрос. Думаю, что по тексту книги очень легко понять все-таки. Если проповедь говорится в храме, там, например, написано там в храме, таком-то там проповедь, понятно, что это для всех, кто находится в храме. А если это наставление там к пустынно безмолвствующим, ну, конечно же, это не для семейных людей, это им совсем даже не подойдет, потому что здесь совсем другая ситуация. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, с праздником, Александр. Батюшка, в Писании сказано, что если кто отречется от своих домашних, тот хуже неверного. А домашние считаются только с кем живешь, или другие близкие родственники, или и только мертвые, ой, только живые или мертвые.
Дословно сказано так. Кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Это послание апостола Павла к Тимофею. Вы меня поздравили с праздником, я тоже хочу поздравить всех с праздником. Сегодня церковное новолетие, 7523 год от сотворения мира.
С Новым годом.
Да, с Новым годом. И сегодня в храме я читал книгу «Бытия», мы изучали первую главу, которая начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это настоящий православный Новый год, праздник, который на Руси отмечался очень широко, очень торжественно, и только при Петре Первом этот праздник немножко как бы отодвинули в сторону и стали праздновать гражданское новолетие. Но православные христиане знают, что этот день, вот именно сегодняшний день, это именно день сотворения мира, когда, сотворив человека и введя его в рай сладости, Господь закончил свои творения и почил от всех дел своих. И очень важно, когда мы отмечаем это такое торжественное событие. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Вы только что сказали, что, ну, так оно и есть, что девочек рождается больше, чем мальчиков. Но сам Бог сказал, что плохо человеку быть одному. Значит, заведомо какому-то количеству девочек должно быть плохо. Так.
Вы знаете, я бы так вопрос не ставил. Дело в том, что если мы посмотрим на наставления многих святых отцов о целомудрии, то эти наставления чаще называются наставления о девстве. и девственником называется, и мужчина иногда, когда он сохраняет целомудрие, он называется девственник. Я думаю, это не случайное обстоятельство. Это, скорее всего, связано с тем, что девы чаще посвящали себя на служение Богу. Мы знаем из книги Судей, что была девица, которая посвятила себя на служение Богу, дочь Иефая, судьи, но в глазах людей она выглядела как взошедшая на костер и принесшая себя во всесожжение. Девы, женщины, старицы – это люди, которые более усердно подвязаются в молитвах, это совершенно очевидно. В храме мы видим всегда больше женщин, чем мужчин. Это тоже свидетельствует о том, что вот молитвенное состояние так называемого слабого пола, оно намного крепче, чем так называемого сильного пола. Поэтому то обстоятельство, что девочек рождается больше, чем мальчиков, это не значит, что надо вводить многоженство, как у мусульман, или как было у древних иудеев, или так, как это было у мормонов. Конечно же, нет. Но это свидетельство о том, что многие из этих девочек, они могут избрать себя, для себя именно девство, которое для них будет тем более органично, потому что они будут сохранять свое девство, будучи девами до самых пожилых лет своей жизни. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, дорогой отец Олег. Здравствуйте, Владимир, Москва. Спасибо вам за проповеди, за беседу. У меня два вопроса, если позволите. Вот первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, отец Олег, если снятся блудные, срамные сны, но ты в них не участвуешь, а тебе как бы показывается. Вот с чем это связано? И второй вопрос. Если дома у дочки 11 лет, говоришь, помолиться да отче наш вечером, а когда я ухожу, я суточно работаю, она как бы не молится. Вот как в этой ситуации дозировать детей, чтобы там жена говорит, ты что-то прям слишком на нее прям насел, прям вот лучше вообще тогда пускай она не молится.
Вы знаете, вот ребенка, я не думаю, что надо его заставлять молиться. Вот когда я был маленький, мне, наоборот, запрещали молиться в некоторых ситуациях. И это очень хорошо работало. Например, если бабушка видела, что я в каком-то взбалмошном состоянии, она видела, что я себя плохо вел, она говорила, нету, ты со мной на молитву не становись. То есть наказание...
Как наказание, это было?
Да, то есть наказание заключалось не в том, что вот иди молись, а нет, ты не готов встать на молитву. Вот такое было наказание. Или я собираюсь идти в храм, а бабушка говорит, а как ты пойдешь в храм? Ты сегодня себя плохо вел. И наказанием для меня было то, что меня в храм не брали. И все шли в храм, а я оставался дома в городе Орехово-Зуево, Подгорническое шоссе, на берегу реки Клязьмы. Я там сидел, а все ушли. И мне было очень скучно. И я думаю, что наказанием не может быть молитва. Скорее всего, если ребенка отстраняют от, скажем так, семейной молитвы, или ему говорят, сначала приведи в чувство, то есть сначала приведи в порядок свои чувства, а потом становись на молитву, вот это очень важно. Потому что даже для взрослых людей в начале молитвенного правила говорится, не начинай его дондеж не успокоиться твое чувствование. Владимир, что у нас еще?
Первый вопрос вот брат задал, снятся блудные сны.
Да, хорошо, что вы напомнили об этом. Если мы видим какие-то вот блудные наваждения во сне, какие-то образы, воспоминания, какие-то фантазии, не всегда мы должны это отождествлять с нашим внутренним миром. Иногда это могут быть бесовские прилоги, чтобы нас смутить, вывести из такого вот как бы духовного равновесия. Причем иногда вот женщины обращаются, и некоторые мужчины говорят, вот во время молитвы какие-то слова такие идут, там чуть ли не богохульные, там матерные слова в сознании. Что нам делать? Я всегда даю совет. Вы же православные христиане. Какие могут быть богохульные матерные слова? Вы преданы Богу, вы стараетесь исполнять Его закон, вы молитесь, обращаясь к Нему. Не отождествляйте вот этих движений мысли с собою. Скорее всего, это дьявольские прилоги. Бесы воздействуют как-то вот на наше сознание, скорее всего, на подсознание, чтобы смутить нас и вывести из равновесия. Но когда мы не обращаем внимания на какие-то их вот такие действия, они вскоре отступают от нас, и такие мысли, мысленные прелоги, если так можно сказать, они покидают человека.
Даже иногда, батюшка, вот в молитве оговорки бывают такие, то, что по смыслу противоположные совершенно. И это сразу пугает, потому что понимаешь, что это не твоя оговорка. То есть со словами «святой» или «чистый», или ну, там, «к Богородице обращение чистое» меняется. То есть произносишь по какому-то искушению совершенно другие по смыслу слова. Это...
Да, если такое происходит на молитве, святой праведный отец наш Кронштадтский давал такие советы. Если во время чтения молитвы, например, человек читает утренние или вечерние молитвы, мысль уходит в сторону, или человек произносит не то слово, которое здесь стоит, он не должен перечитывать все правило, он должен перечитать только эту молитву. И тогда все восстанавливается. Мы исполнили всякую правду, и надо чувствовать себя спокойно. Потому что... дьяволы, вот эти бесы всякие, они подталкивают человека. Как они это делают? Они это могут делать через какие-то внешние раздражители, через других людей иногда они так поступают. Или они просто вот в открытую могут как-то воздействовать на человека. Но в каждом таком случае христианин не должен эту ошибку отождествлять самим собою. Он должен воспринимать ее как несвойственную для себя. В противном случае он впадет в какие-то такие комплексы, в уныние, даже в отчаяние. И бесы, увидев, вот, что человек буквально мандражирует, они начнут тут усиливать вот эти моменты.
Батюшка, отцы говорят, что через чувство, наши чувства, через зрение, как бы силы падшие духи на нас влияют. Вот как уберечь себя, свое зрение в большом мегаполисе, когда на работе, на улице реклама буквально пестрит голыми коленками, короткими юбками и так далее. Вот эти все блудные картинки, как вот себя ограничить в этом?
Господь сказал о молитвенной жизни. Войди в дом свой, закрой двери, окна, помолись Отцу в тайне, и Отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. Некоторые святые отцы говорят, что речь идет не о доме, в таком вот нашем понимании этого слова, а речь идет о том, что даже находясь среди многих людей, например, на улице, если человек хочет молиться, он должен закрыть окна, в том смысле, что не смотреть туда, куда не надо. Закрыть двери, то есть вот уши, не слушать то, что люди говорят. То есть можно даже находясь в каком-то ужасном окружении, быть изолированным, самоизолированным от этого окружения, как Господь говорит, что свет во тьме светит, и тьма не может в объят. И в книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как апостолов бросили в темницу. Но я не думаю, что тогда в темницах сидели только христиане. Там было много уголовников, конечно, там беглых рабов, преступников, злодеев. И они воспевали там псалмы. То есть они не обращали внимания на то окружение, которое было. Они стали влиять на это окружение. И говорится в книге «Деяний», что заключенные слушали, как они поют. То есть как-то успокоились, утихомирились. Я помню, когда я служил в армии, это было в Кемеровской области, деревня, то есть город Березовск, Федоровка деревня. И когда я вечером становился на молитву, то там в основном мусульмане служили, это внутренние войска. Они говорили, друг другу кричали, Олег на молитву встал, все, тишина, тишина. И я читал короткое правило по Серафиму Саровскому. Три раза «Отче наш», три раза «Богородицу», «Слава и ныне» и «Верую». И вот сразу начиналась тишина. Вот, я не знаю, я их не приучал к этому, что-то они не могут там разговаривать друг с другом. Но вот когда я это делал с некой регулярностью, с такой регулярной настойчивостью, они к этому привыкли. И они продолжали разговаривать друг с другом только тогда, когда я кончал молитву. Я думаю, что верующий должен готовить себя не к тепличным условиям, что мы все время будем там в келье, в окружении икон, там только радио Радонеж слышно. Нет, иногда и радиостанцию православную трудно поймать, иногда и дверь могут выбить, и окна выбить, и ворвутся разные люди. И мы должны учиться жить так, как Христос сказал, как овец среди волков посылаю вас.
Друзья рассказывают, что верующие друзья, что время, проведенное в метро, время особой молитвы. То есть часто тоже очень хорошо, что
часто встречается.
Вот люди в метро достаточно часто видишь уже с молитвенниками, то есть с молитвословами в метро.
Это значит, вот, они закрыли свои окна, вот эти глаза, они закрыли двери, уши, и они молятся. Однажды меня спросили, а можно молиться там в транспорте? Ну, что ответить? Ну, я не знаю, там можно молиться в транспорте или нет. Но при всем при этом в Писании сказано непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. И исходя из этого, да, может быть, неблагоприятно молиться в транспорте, но так как есть повеление непрестанно молиться, человек не может выходить из этого состояния. То есть молитва – это не только тогда, когда мы слова произносим или имеем в виду их про себя. Но молитва – это жизнь в присутствии Бога. Как о древних праведниках, о Енохе, о Ное, об Аврааме сказано, что они ходили пред Богом.
Мне очень нравятся слова книги «Красная Пасха», где описывается жизнь иеромонаха Василия новомученика Оптинского. Он был спортсменом и описывал момент, когда после тренировки ехал в метро, и можно подумать, что все-таки молился. И тогда поезд остановился, погас свет, и на него произвело такое глубокое впечатление. Он представил себя после смерти, и потом в дальнейшем вот этот момент сыграл большую роль для него.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно хотел к вам попасть, но невозможно было мне никак дозвониться. Дело вот в чем. Я очень сильно заболел в свое время, потому что имел соприкосновение с таким оружием, как ядерное, химическое, бактериологическое. И заболел я очень сильно. Сейчас мне уже около 80-79. И я начал лечиться. Ну, с нехороших больниц меня поместили. Потом, значит, ну, врачи, короче, не помогают. Потом я пошел к колдунам. Потом Господь меня привел в храм. И вот потихонечку, как бы тяжело не было, я уже хожу почти 20 лет в храм. Вот, ну, вот в чем, значит, загвоздка. Как вот тут, не пойму, одни священники, встретил меня священник один, говорит, Владимир, ты, говорит, причащайся чаще. Ты живешь только за счет причастия. Другому говорю, а тот говорит, не имеешь права ты причащаться так, даже в неделю раз это. Ну, короче, вот такие споры идут. Одни священники говорят, причащайся чаще, а другие нет. Так могу ли я причащаться вот каждую литургию? Я вот сейчас причащаюсь так. Мне священник благословил, и я это делаю. А вот с вашей точки зрения, поскольку вы человек начитанный, много у вас всяких, ну, вы действуете, короче, по книгам Святого Писания.
Вы знаете, мы как-то касались совсем, по-моему, недавно этого вопроса, по-моему, в прошлой передаче, и мы тогда обратили внимание на то, что некоторые святые отцы вот эти слова... «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день», они понимали их в том смысле, что насущный хлеб – это хлеб, сошедший с неба, как Христос говорит о себе, «Я есть хлеб, сошедший с неба». То есть они евхаристически воспринимали слова этой молитвы и понимали так, что действительно надо причащаться всякий раз, когда есть такая возможность, и желательно каждый день. И я тогда сказал, что в древней церкви даже считалось, что если человек присутствует за службой и не причащается, он бросает некий навет, тень некого подозрения на священника, который литургисал. И возникал вопрос, а почему ты не причастился? Такая была ситуация. Сейчас, конечно, ситуация несколько иная, но при всем при этом вот такие вопросы, мне кажется, надо решать с духовным наставником. И он должен быть один Если у вас будет группа священников, как вы говорите, один так сказал, другой так сказал, это как у семи нянек дитя без глаза, есть такая пословица, или если лечиться у целой кучи врачей, так залечишь, ну ничего хорошего из этого не получится. Поэтому вот надо именно вам иметь одного священника, с которым будете советоваться. И не надо долго искать, выбирать, там, просматривать, кто вам подходит, кто вам не подходит. Лучше избирать для себя духовника в том храме, куда вы ходите молиться. Вот ближайший к дому храм. Вот это самая идеальная ситуация. А если мы будем выбирать себе там духовных чад, которые где-то очень... То есть духовных отцов, извините, которые очень далеко живут от нас, это всегда делается для того, чтобы пасти самого себя, самому. А священник, в смысле духовник, он должен быть всегда под рукой, он должен быть всегда рядом. Поэтому я вам дам такой совет, не советуйтесь со многими священниками. Вот есть у вас один батюшка, к которому вы чаще ходите на исповедь, и лучше только к одному священнику ходить на исповедь, чтобы как бы вся история вашей болезни ему была известна. Как есть домашние врачи, которые знают своих пациентов чуть не с детства. И они как бы имеют представление, что им помогает, а что не помогает. И в этом случае тот совет, который вам будет давать священник, он будет правильный совет. Потому что он дольше вас знает, он понимает, как на вас действует там, частое причастие или там, редкое причастие. Он уже здесь может всегда найти некую золотую середину, которую найти совершенно необходимо. И у каждого человека, поверьте, она своя, вот эта золотая середина. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка Олег, я относительно хотела спросить вопрос такой о рассеянии во время молитвы. Ну, тут часто спрашивают, ну, у меня 70 лет уже с лишним, и вот появляются такие мысли. Я в одном из календарей православных, который с чтением на каждый день вот купила на православной ярмарке, там был такой совет дан: если у вас отвлекаются ваши мысли от молитвы, то мысленно как бы попросите прощения у Бога и скажите: мысли не с тобой, сердцем с тобой. Вот я стала иногда так делать. Ну, там, а вдруг о детях начинаешь думать, о внуках во время молитвы. И я вот так как бы извиняюсь перед Богом, говорю: мысли не с тобой, сердцем с тобой. На секунду как-то замираю и опять начинаю молиться спокойно. Вот можно ли так делать? Вот мне помогает. Хорошо.
Я читал одно исследование, где автор этого исследования задается вопросом, что если вот на молитве действительно какая-то рассеянность, мысль уходит куда-то в сторону. И этот автор приводит высказывания святых отцов, которые говорят, что это недопустимо, надо, чтобы всегда заботиться, иметь Бога в разуме и так далее. Но в то же время он находит высказывания других отцов, которые говорят, что немощь человеческой природы такова, что человек не может вот все время пребывать в неком таком вот повышенном внимании, сосредоточенном внимании. Поэтому, если мысль даже во время молитвы уходит куда-то в сторону, Господь всегда исходит из нашей немощи в том числе и готов учитывать эту нашу немощь. Мне кажется, что вот эта вторая позиция, она наиболее такая взвешенная, правильная позиция. Там, по-моему, ссылка была на блаженного Августина. Это человек, который даже книги писал на теологические темы, как некую молитву творя перед Богом, и исповедь его – это как некая молитва перед Богом. Да все его творчество – это молитвенное творчество. Даже тогда, когда он пребывал в полемике с какими-то людьми, он всегда это делал в неком таком молитвенном озарении. И я думаю, он знал, что он писал. Поэтому пусть не смущают нас ни какие-то прилоги, ни какие-то вот ошибки, которые человек допускает, читая ту или иную молитву, потому что на каждый такой случай у нас есть советы святых отцов. Мы сегодня уже озвучили совет святого праведного Иоанна Кронштадтского, что если вот на какой-то молитве ты запнулся, или ты понял, что твое сознание рассеялось, ты не перечитывай все правила, учит Иоанн Кронштадтский, а вот именно ту молитву, на которую ты поймал себя на мысли, что она ушла куда-то в сторону. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Батюшка, добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер.
Батюшка, скажите, у меня такой, может, не духовный вопрос, но как бы жизненный. Скажите, батюшка, алло?
Да.
Надо ли ходить вот на работу, которая тебе не по душе?
Вы знаете, если вам работа не по душе, вы можете уволиться с этой работы. Но если вы нанимаетесь на работу и обговариваются условия оплаты вашего труда, то что значит не по душе? Сказано, что христианин должен говорить «да, да, нет, нет», а что сверх этого, тот лукаво. То есть вы, когда нанимаетесь куда-то, вы как бы заключаете договор с теми людьми, работодателями, которые за определенную вашу работу платят вам определенную сумму. Поэтому на работу надо ходить с чувством, что вы выполняете некое обязательство. Христиане – это люди договора. Да, да, нет, нет, что сверх этого, то от лукавого. Что это значит? У христианина да – это всегда да, а нет – это всегда нет. И если вы своему работодателю сказали «да», то есть приняли условия, там, подписали иногда какой-то рабочий контракт, то вы должны исполнять эти условия с полным таким чувством, что это исполнение совершенно необходимо для вас. В противном случае вы, получая зарплату и не выполняя труд, будете совершать грех некого воровства, когда вам назначена определенная награда за определенную работу, а не делая определенную работу, вы получаете все-таки ту награду, которая предусмотрена за эту работу, то вы как бы расхититель чужой собственности. Поэтому христианин исполняет Божьи заповеди вне зависимости, там есть настроение, нету настроения, потому что я не очень понимаю ситуацию, не по душе. Если вы видите, что ваша работа, она реально выстраивает такие ваши отношения с людьми, то, что противоречит закону Божию, а вы должны были при найме на такую работу уже разобраться, нет ли там чего-то такого противоречия.
Один человек, батюшка, вот я хотел дополнить, и в связи с этим вопрос. Один человек, глубоко верующий христианин, ушел с работы, с одного из известных каналов, из-за того, что просто на телевидении буквально было напичкано всякими вот программами с экстрасенсами, всякими гадалками, ворожеями. И вот он ушел из-за этого, потому что было мерзко его душе, ушел с ущербом для себя на более низкую зарплату. Вот, и все-таки человек здесь не поступился с такими христианскими ценностями своими. И я вот в связи с этим хотел бы тоже вопрос задать. Вот буквально сейчас, собираясь на программу, включил Первый канал, 6 часов вечера, идет премьера сезона. Не хотелось бы комментировать, но, вернее, тем более рекламировать, черно-белое. Описание буквально зачитаю. «Белые медиумы пытаются снять венец безбрачия и уберечь семью от злого рока».
По Первому каналу?
По Первому каналу. То есть вечером самое такое активное время для просмотра. И вот программу вел, меня просто, я потерял дар слова, потому что вела какая-то женщина. Я не сразу понял, что это женщина, правда. Она в наколках лысая, у нее зататуирована голова, зубы были гнилые передние, просто их не было. И вот эта женщина, которая была замужем 10 раз, давала какие-то советы в отношении семьи. То есть уже пробралась вот эта вся такая вот нечисть вот с этими экстрасенсами, с колдунами уже на центральное телевидение. Вот что делать вот нам?
Да, это очень печально. Вот смотрите, что сказано в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Три положения человеческого тела. Не ходит, не стоит, не сидит. Ну, четвертая такая лежит по горизонтали. То есть, блажен тот, который не ходит теми стезями, которые не угодны Богу. Блажен тот, который не стоит заодно за какую-то грешную ситуацию и не сидит в собрании развратителей. Если, например, вы смотрите тот или иной телеканал, и вы видите, что какая-то ситуация, вот то, что называется собрание развратителей, то есть какие-то наставления даются людям не совсем понятные, надо просто переключить этот канал, тем более сейчас не надо вставать, там, подходить к телевизору, как раньше, там, что-то переключать, сейчас эти пульты есть всякие. И сейчас, слава Богу, есть православные каналы, есть канал «Союз», есть канал «Спас». И я думаю, это лучше смотреть, чем нежели вот экспериментировать, новые передачи, там, новое какое-то шоу. Хорошо, кстати, что вы озвучили эту ситуацию. Я думаю, теперь люди будут более осторожно относиться к такому словосочетанию. Черно-белый, да?
Черно-белый, да, буквально. Вот, черно-белый. Такие известные люди, актеры, певцы там участвуют. То есть подкупают своим авторитетом эти люди. Батюшка, я хотел бы сказать, мы не слишком ли уступаем? Вот, не слишком ли отдаем позиции? Потому что, ну, уходя вот такой вот...
Учитывая, что Первый канал — это все-таки не частный канал, это государственный канал, вот здесь как раз мы, как налогоплательщики, можем высказать свое отношение к какому-то телешоу, которое вот там происходит. Потому что это не какая-то частность, там есть кабельные каналы, которые можно только там подключить, как-то там будут показывать уж совсем какие-то дикие вещи. Но когда это государственные первые каналы позволяют себе какие-то такие вещи, то, что в Писании называется «мецахек», по-еврейски «мецахек» — это распущенность, «мецахек» — это идолопоклонство, «мецахек» — это... есть какое-то заигрывание со злом, и вот таких вещей, конечно, таких насмешек, словом, мацахек, это насмешка, нельзя допускать, потому что дети могут смотреть в это время, все-таки это не за 10 часов, а когда это началось?
Это, по-моему, в 17.20 или 17.40.
Ну вот, еще и дети могли смотреть. Конечно, такие вещи недопустимы. Если, конечно, там за полночь что-то они там показывают, свои какие-то шабаши устраивают. Это одно дело, но, опять же, не по Первому же каналу. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
У меня вопрос по Евангелию от Луки, глава 12, стих 52-53. Какое есть соответствие пятой заповеди из 10 заповедей Божьих? Пятая глава. Ой, 12 глава.
12, да?
От Луки, 52-53. И пятая заповедь из 10 заповедей Божьих.
Так, 12 глава.
Да, благоти будет, и долголетен будешь и на земле.
52 стих.
52 стих, сейчас минуточку я открою. Так, ибо отныне, значит, 12 глава, 52 стих, да? «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех, отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Здесь в этом тексте говорится о том, что Христос принес разделение. Но он принес разделение в том смысле, что проповедь Евангелия, вот этой благой вести, которую осуществлял Иисус Христос, это проповедь о новых нравственных ценностях. И так как не все члены нашей семьи могут разделять те нравственные ценности, которые содержатся в евангельском благовествовании, то и происходит разделение между людьми. Например, кто-то считает, что там многоженство допустимо в теперешней ситуации. А мы, христиане, говорим, нет, недопустимо. А кто-то считает, что семья может быть не только традиционная, но и нетрадиционная семья. И так далее, и так далее. Поэтому то разделение, которое принес Господь в этот мир, это разделение между добром и злом. Потому что Господь, Он нам показывает, что в Его глазах зло, а что в Его глазах добро. И Он научает нас не просто конфликтовать с людьми, а понимать, в чем они правы, и где они правы, и когда они правы, и когда они не правы.
Вот сестра еще сказала о пятой заповеди. Она, мне кажется, хотела показать некий параллель, такие вот заповеди «Почитай отца и мать», вот именно с этим стихом.
А почтение к родителям, оно заключается в том, что мы их слушаемся во всем, что не противоречит воле Бога и Его заповедям. И мы знаем, что, например, великомученица Варвара, она имела отца язычника, который, кстати, ее и казнил, и она, без сомнения, слушалась его во всем, кроме тех моментов, когда он требовал от нее то, что оно, вот, скажем так, диаметрально противоположно воле Бога. Вот мы всегда должны в таких вопросах как бы разграничивать, потому что иногда люди, которые склоняют нас на грех, они пользуются тем, что мы находимся с ними в родственных каких-то отношениях. Они говорят, ну мы же свои, там, почему бы нам не позволить.
Друзья что-то. Так поступают сейчас.
Друзья иногда так поступают. Они говорят, ну мы же с тобой сколько лет знаем друг друга. И иногда у нас есть друзья, которые, они остались на том уровне, на каком мы были когда-то. Но по милости Божьей Господь нас вывел из тяжелого бедственного состояния. И они не понимают нас, что мы изменились. Они даже не верят в то, что мы изменились. Им кажется, что невозможно человеку поменять свои нравы.
Им даже как-то, я заметил, некомфортно. Вот в компании с тобой, в компании с верующими людьми, они как-то пытаются даже затянуть тебя в эту свою пьянку, гулянку.
Правильно. И нам некомфортно среди них. Я вот, по-моему, один раз уже рассказывал. Однажды меня пригласили на встречу с одноклассниками. Я так рвался туда, я был просто счастлив. И я вспоминал, как в детстве я там часами мог разговаривать с одноклассниками. А когда мы встретились, люди немножко разные. Мне, конечно, было радостно их видеть. Я вообще был счастлив. Но, с другой стороны, о чем говорить? О погоде? О чем говорить?
О футболе.
О футболе, да. То есть, действительно, вот то, что в детстве, там, по беспечности, нежного возраста, может было себе позволить, там, какие-то пустые разговоры. Нет, с годами это уже не то. Таким образом, и родственные чувства, они меняются. Так что те родственники, которые не пошли за нами в нашей религии, они становятся для нас немножко чужими. А своими для нас становятся не родственники, но братья и сестры по вере. Нам с ними уже легче общаться, чем, скажем так, единокровными, даже единоутробными.
Каждый, мне кажется, проходит через такие моменты, когда вот при приходу к Богу, да, он остается в одиночестве в таком. То есть его не понимает окружающий, не понимает дома, не понимает друзья, близкие оставляют.
Да, и задача других христиан не оставлять человека надолго в таком одиночестве. Поддержать его и рассказать, что у нас были такие же проблемы, когда мы пошли за Господом.
И вот смотришь действительно на своем примере, на примере других, смотришь, что Господь дает с избытком и братьев, и сестер, и друзей, и близких.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Я хотел бы вернуться к девятому апостольскому правилу, который вы затронули в прошлой передаче. Я, во-первых, благодарю, что вы затрагиваете апостольские правила, как редко это можно услышать, это живительный воздух. Вот. И все-таки хочу внести маленькую, как мне кажется, поправку или реплику. Все-таки в девятом апостольском правиле от общения церковного отлучаются не те, кто не причащается на каждой литургии, а те, кто не пребывает на молитве до конца. То есть там совсем разный греческий глагол. Если греческий глагол причащаться металамбан и металипсис – это причащение, то там всего лишь стоит нейтральный глагол парамена. И вопрос, сама проблема сводилась не к тому, что если кто-то там и говорит, пребывал, но не причастился от того, что священник еретик, не еретик, а от того, что литургия была продолжительной, люди просто уставали и уходили. А иногда уходили без видимой причины благословной до последней молитвы. Так что здесь это правило регулирует не столько само причащение, сколько пребывание в храме, о чем прекрасно пишет византийский канонист Алексей Аристин, что должно подвергать отлучению того, кто не пребывает в церкви до конца, но еще во время совершения литургии выходит из церкви.
Я исходил не из позиции Аристина, я исходил из позиции Киприана Карфагенского, который настаивает на том, что известное прошение из молитвы Господней «Хлеб наш насущный подавай нам на сей день или на каждый день», речь идет о евхаристическом хлебе. Поэтому, если христиане так понимали в древности, а трудно представить, что, находясь в тяжелых условиях, они не пользовались возможностью очередной раз причаститься, то если кто-то из них этого не делал, это действительно могло вызывать некое нарекание. И, друзья, у нас есть несколько объявлений. Прежде всего, воскресная школа для взрослых в храме святителя Николая, Чешское подворье, метро Таганка. Мы завтра возобновляем занятия, мы изучаем там с вами, друзья, Евангелие от Марка. Поэтому приглашаю тех, которые уже ходили на эти занятия, или те, которые хотят прийти. Храм святителя Николая, Чешское подворье, подворье Чешской Православной Церкви, метро Таганка. Можете в интернете уточнить адрес. Это, по-моему, первый Котельнический переулок.
Да, по-моему, да.
Да. И завтра в 5 часов будет молебен о тех, которые имеют всякие недуги душевные, телесные. А после молебна до 7 часов можно подойти ко мне лично, там побеседовать по каким-то вопросам. А в 7 часов начинается занятие библейской школы для взрослых. И еще одно объявление. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что в сентябре продолжается подписка журнала «Православная беседа» на первое полугодие 2015 года. Подписной индекс в каталоге Роспечати 73319. Повторяю, подписной индекс 73319. Это подписной индекс на журнал «Православная беседа». И нас просят помолиться о здравии, упокоении. Владимир, повторите вот то объявление, которое мы делали по поводу девочки, потому что кто-то мог присоединиться к нашей передаче.
Родители просили молитв о тяжко болящей младенце Марии, которая находится в реанимации и которой врачи поставили диагноз жизни буквально несколько часов.
Господи, благослови работу младенцу Марию. И о здравии скорбящей Галины, Екатерины, болящего младенца Арсения, Александры, Веры, Маргариты, воина Иоанна, болящей от раковицы Екатерины, Евдокии, Тамары, болящей Валентины, Людмилы, Александры, болящего Алексея, болящей Татьяны, болящей Зинаиды, Игоря, тяжко болящей Марии. И об упокоении Игоря, Раисы, Ирины, Андрея, Иоанна, Евдокии, Александра, Марии, Екатерины, Олега, Евдокии, младенца Памфила, об упокоении Татьяны, напреставленного Бориса, напреставленной Анастасии, напреставленного Михаила. И спрашиваем ваших молитв о здравии находящихся здесь в студии, за пультом раба Божия Галина, раб Божий Владимир. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. И также помолимся об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины Матроны, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта, отрока Александра, Ефимия, Людмила, Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, отрока Максима, Георгия, отрока Максима, протоиерея Бориса, преснопамятного Божией Веры, Надежды, Владимира, Игоря, Алексея Вячеслава, отрока Олега, преснопамятного Дмитрия, монахини Марии, протоиерея Дмитрия, Марии, Алевтины, Евангелины, Ирины, монахини Нины, Валерия, Дионисия. И в окончании этой передачи я опять поздравляю вас с 7523 годом от сотворения мира. Хорошего вам новогоднего вечера. Будем помнить о том, что для наших предков это было такое радостное время, потому что никакого гражданского новолетия они не знали. Они отмечали Рождество Христово, другие 20-е праздники, а в этот день они отмечали события, когда Бог сотворил небо и землю, когда Бог сотворил этот удивительно красивый мир и ввел в него человека, сказав, что все весьма хорошо. С праздником вас!
С Новым годом!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –